В Канзасе он славился как великий охотник на мышей, и ни один кот не мог сравниться с ним в ловкости. Но железный дровосек схватил песика и закричал мышам:
«Сюда, сюда, обратно! Я держу его!»
Королева мышей высунула голову из густой травы и боязливо спросила:
«Вы уверены, что он не съест меня и моих придворных?»
«Успокойтесь, Ваше Величество, я его не выпущу!»
Мыши собрались снова, и Татошка, после бесполезных попыток вырваться из железных рук дровосека, утихомирился. Чтобы песик больше не пугал мышей, его пришлось привязать к колышку, вбитому в землю. Главная фрейлина мышь заговорила:
«Великодушный незнакомец, чем прикажете отблагодарить вас за спасение королевы?»
«Я прав теряюсь», — начал железный дровосек.
Но находчивый страшила быстро перебил его.
«Спасите нашего друга, льва! Он в маковом поле!»
«Лев!»
— вскричала королева.
«Он съест всех нас!»
«О, нет!»
— ответил страшила.
«Это трусливый лев. Он очень смирен. Да, кроме того, он весь спит».
«Ну что же, попробуем. Как это сделать?»
«Много ли мышей в вашем королевстве?»
«О, целая тысяча!»
«Велите собрать их всех, и пусть каждая принесет с собой длинную нитку».
Королева Рамина отдала приказ придворным, и они с таким усердием кинулись по всем направлениям, что только лапки замелькали.
«А ты, друг!»
— обратился страшила к железному дровосеку.
— Сделай прочную тележку, вывести льва из маков.
Железный дровосек принялся за дело и работал с таким рвением, что когда появились первые мыши с длинными нитками в зубах, крепкая тележка с колесами из цельных деревянных обрубков была готова. Мыши сбегались отовсюду. Их было многие тысячи, всех величин и возрастов. Тут собрались и маленькие мыши, и средние мыши, и большие старые мыши.
Одна дряхлая старушка-мышь приплелась на полянку с большим трудом и, поклонившись королеве, тотчас свалилась лапками вверх.
Две внучки уложили бабушку на лист лопуха и усердно махали над ней травинками, чтобы ветерок привел ее в чувство. Трудно было запрячь в телегу такое множество мышей. Пришлось привязать к передней оси целые тысячи ниток. Притом дровосек и страшила торопились, боясь, что лев умрет в маковом поле, и нитки путались у них в руках. Да еще некоторые молодые шаловливые мышки перебегали с места на место и запутывали упряжку. Наконец, каждая нитка была одним концом привязана к телеге, а другим — к мышиному хвосту. И порядок установился. В это время проснулась Элли и с удивлением смотрела на странную картину. Страшила в немногих словах рассказал ей о том, что случилось, и обратился к королеве мыши.
«Ваше Величество, позвольте представить вам Элли, фею убивающего домика».
Две высокие особы вежливо раскланялись и завязали дружеский разговор. Приготовления кончились. Нелегко было двум друзьям взвалить тяжелого льва на телегу. Но они все же подняли его, и мыши с помощью страшилы и железного дровосека вывезли телегу с макового поля. Лев был перевезен на полянку, где сидела Элли под охраной Татошки. Девочка сердечно благодарила мышей за спасение верного друга, которого успела сильно полюбить. Мыши перегрызли нитки, привязанные к их хвостам, и поспешили к своим домам. Королева-мышь подала девочке крошечный серебряный свисточек.
«Если я буду вам нужна снова, — сказала Рамина, — свистните трижды в этот свисток, и я к вашим услугам. До свидания!»
«До свидания! — ответила Элли.
Но в это время Татошка сорвался с привязи, и Рамине пришлось спрятаться в густой траве с поспешностью, совсем неприличной для королевы.
Путники терпеливо ждали, когда проснется трусливый лев. Он слишком долго дышал отравленным воздухом макового поля. Но лев был крепок и силен, и коварные маки не смогли убить его. Он открыл глаза, несколько раз широко зевнул и попробовал потянуться, но перекладины телеги помешали ему.
«Где я? Разве я еще жив?»
Увидев друзей, лев страшно обрадовался и скатился с телеги.
«Расскажите, что случилось? Я изо всех сил бежал по маковому полю, но с каждым шагом лапы мои становились все тяжелее, усталость свалила меня, и дальше я ничего не помню».
Страшила рассказал, как мыши вывезли льва с макового поля. Лев покачал головой.
«Как это удивительно! Я всегда считал себя очень большим и сильным. И вот цветы, такие ничтожные по сравнению со мной, чуть не убили меня. А жалкие маленькие существа мыши, на которых я всегда смотрел с презрением, спасли меня. А все это потому, что их много, они действуют дружно и становятся сильнее меня, льва, царя зверей. Да что мы будем делать, друзья мои?»
«Продолжать путь к изумрудному городу», — ответила Элли. «Три заветных желания должны быть выполнены, и это откроет мне путь на родину».
На кого похож Гудвин? Когда лев оправился, вся компания весело двинулась в путь. По мягкой зеленой траве они вышли к дороге, вымощенной желтым кирпичом, и обрадовались ей, как милому старому другу. Скоро по сторонам дороги появились красивые изгороди. За ними стояли фермерские домики, а на полях работали мужчины и женщины. Изгороди и дома были выкрашены в красивый яркий зеленый цвет, и люди носили зеленую одежду.
«Это значит, началась изумрудная страна»,
— сказал железный дровосек.
«Почему?»
— спросил Страшила.
«Разве ты не знаешь, что изумруд зеленый?»
«Я ничего не знаю»,
— с гордостью возразил Страшила.
«Вот когда у меня будут мозги, тогда я все буду знать».
Жители изумрудной страны ростом были не выше живунов. На головах у них были такие же широкополые шляпы с острым верхом, но без серебряных бубенчиков. Казалось, они были неприветливы. Никто не подходил к Элли и даже издали не обращался к ней с вопросами. На самом деле они просто боялись большого грозного льва и маленького Татошки.
«Думаю я, что нам придется ночевать в поле», — заметил Страшила.
«А мне хочется есть», — сказала девочка. «Фрукты здесь хороши, а все-таки надоели мне так, что я их видеть не могу и всех их променяла бы на корочку хлеба. И Татошка отощал совсем. Что ты, бедненький, ешь?»
«Да так, что придется»,
— уклончиво отвечал песик. Он совсем не хотел признаться, что каждую ночь сопровождал льва на охоту и питался остатками его добычи. Завидев домик, на крыльце которого стояла хозяйка, казавшаяся приветливее других жительниц селения, Элли решила попроситься на ночлег. Оставив приятелей за забором, она смело подошла к крыльцу. Женщина спросила: «Что тебе нужно, дитя?»
«Пустите нас, пожалуйста, переночевать».
«Но с тобой лев».
«Не бойтесь его, он ручной, да и кроме того, трус».
«Если это так, входите», — ответила женщина. «Вы получите ужин и постели».
Компания вошла в дом, удивив и перепугав детей и хозяина дома.
Когда прошел всеобщий испуг, хозяин спросил: «Кто вы такие? Куда идете?»
«Мы идем в изумрудный город», — ответила Элли, «и хотим увидеть великого Гудвина».
«О, неужели? Уверены ли вы, что Гудвин захочет вас видеть?»
«А почему нет?»
«Видите ли, он никого не принимает. Я много раз бывал в изумрудном городе, это удивительное и прекрасное место, но мне никогда не удавалось увидеть великого Гудвина, и я знаю, что его никто никогда не видел».
«Разве он не выходит?»
«Нет, и день и ночь он сидит в большом тронном зале своего дворца, и даже те, кто ему прислуживает, не видят его лица».
«На кого же он похож?»
«Трудно сказать», —
задумчиво ответил хозяин.
«Дело в том, что Гудвин — великий мудрец и может принимать любой вид. Иногда он появляется в виде птицы или леопарда, а то вдруг обратится кротом. Иные видели его в образе рыбы или мухи и во всяком другом виде, какой ему заблагорассудится принять. Но каков его настоящий вид, не знает никто из людей».
«Это поразительно и страшно», — сказала Элли. «Но мы попытаемся увидеть его, иначе наше путешествие окажется напрасным».
«Зачем вы хотите увидеть Гудвина Ужасного?»
— спросил хозяин.
«Я хочу просить у нее немножечко мозгов для моей соломенной головы», — отвечал Страшила.
«О, для него это сущие пустяки. Мозгов у него гораздо больше, чем ему требуется. Они все разложены по кулькам. И в каждом кульке особый сорт».
«А я хочу, чтобы он дал мне сердце», —
промолвил дровосек.
«И это ему нетрудно», — отвечал хозяин, лукаво подмигивая. «У него на веревочке сушится целая коллекция сердец всевозможных форм и размеров».
«А я хотел бы получить от Гудвина смелость», —
сказал лев.
«У Гудвина в тронной комнате большой горшок смелости», — объявил хозяин. «Он накрыт золотой крышкой, и Гудвин смотрит, чтобы смелость не перекипела через край. Конечно, он с удовольствием даст вам порцию». Все три друга, услышав обстоятельные разъяснения хозяина, просияли и с довольными улыбками посматривали один на другого.
«А я хочу, — сказала Элли, — чтобы Гудвин вернул нас с Татошкой в Канзас».
«Где это Канзас?»
— спросил удивленный хозяин.
«Я не знаю, — печально отвечала Элли. — Но это моя родина, и она где-нибудь да есть».
«Ну, я уверен, что Гудвин найдет для тебя Канзас. Но надо сначала увидеть его самого, а это нелегкая задача.
Гудвин не любит показываться. И, очевидно, у него есть на этот счет свои соображения», —
добавил хозяин шепотом и огляделся по сторонам, как бы боясь, что Гудвин вот-вот выскочит из-под кровати или из шкафа. Всем было немножко жутко, а лев чуть не ушел на улицу. Он считал, что там безопаснее. Ужин был подан, и все сели за стол. Элли ела восхитительную гречневую кашу и яичницу, и черный хлеб. Она была очень рада этим кушаньям, напоминавшим ей далекую родину. Льву тоже дали каши, но он съел ее с отвращением и сказал, что это кушанье для кроликов, а не для львов. Страшил и дровосек ничего не ели. Татошка съел свою порцию и попросил еще. Женщина уложила Элли в постель, и Татушка устроился рядом со своей маленькой хозяйкой. Лев растянулся у порога комнаты и сторожил, чтобы никто не вошел. Железный дровосек и Страшила простояли всю ночь в уголке, изредка разговаривая шепотом.
Великий и ужасный. Изумрудный город.
На следующее утро, после нескольких часов пути, друзья увидели на горизонте слабое зеленое сияние.
и это должно быть изумрудный город», — сказала Элли.
По мере того, как они шли, сияние становилось ярче и ярче. Но только после полудня путники подошли к высокой городской стене, сложенной из кирпича. Перед ними были большие ворота, украшенные огромными изумрудами, сверкающими так ярко, что они ослепили даже нарисованные глаза страшилы. У этих ворот кончилась дорога, вымощенная желтым кирпичом, которая много дней верно вела их и, наконец, привела к долгожданной цели. Над воротами висел колокол, а рядом, над калиткой, другой, поменьше. Элли трижды дернула за веревку большого колокола, и он ответил глубоким серебристым звоном. Ворота открылись, и путники вошли в сводчатую комнату, на стенах которой блестело множество изумрудов. Путника встретил маленький человек, с ног до головы одетый в зеленое. На боку у него висела зеленая сумка. Зеленый человек очень удивился, увидев такую странную компанию, и спросил: «Кто вы такие?»
«Я соломенное чучело, и мне нужны мозги», — сказал страшила.
«А я сделан из железа, и мне не достает сердца»,
— сказал дровосек.
«А я трусливый лев и желаю получить храбрость», —
сказал лев.
«А я Элли из Канзаса и хочу вернуться на родину», — сказала Элли.
«Зачем же вы пришли в изумрудный город?»
«Мы хотим видеть великого Гудвина. Мы надеемся, что он исполнит наше желание. Ведь кроме волшебника никто не может нам помочь».
«Много лет никто не просил у меня пропуска к Гудвину Ужасному», — задумчиво сказал человечек. «Он могуч и грозен, и если вы пришли с пустой и коварной целью отвлечь волшебника от мудрых размышлений, он уничтожит вас в одно мгновение».
«Но мы ведь пришли к великому Гудвину по важным делам», —
внушительно сказал страшила.
«И мы слышали, что Гудвин — добрый мудрец».
«Это так», — сказал зеленый человечек. «Он управляет изумрудным городом мудро и хорошо. Однако для тех, кто приходит в город из пустого любопытства, он ужасен. Я — страж ворот Фарамант. И раз вы пришли, я должен провести вас к Гудвину. Только наденьте очки».
«Очки?»
— удивилась Элли.
«Без очков вас ослепит великолепие изумрудного города. Даже все жители города носят очки и день, и ночь. Таков приказ мудрого Гудвина. Очки запираются на замочек, чтобы никто не мог снять их».
Фарамант открыл зеленую сумку, и там оказалась куча зеленых очков всевозможных размеров. Все путники, не исключая льва и Татошки, оказались в очках, которые страж ворот закрыл на затылке крошечными замочками. Страж ворот тоже надел очки, вывел притихших путников через противоположную дверь, и они оказались на улице изумрудного города. Блеск изумрудного города ослепил путников, хотя глаза их были защищены очками. По бокам улицы возвышались великолепные дома из зеленого мрамора, стены которых были украшены изумрудами. Мостовая была из зеленых мраморных плит, и между ними тоже были вделаны изумруды. На улицах толпился народ. На странных товарищей Элли жители смотрели с любопытством, но никто из них не заговаривал с девочкой. И здесь боялись льва и Татошки. Жители города были в зеленой одежде, и кожа их отливала смугло-зеленоватым оттенком. Все было зеленого цвета в изумрудном городе, и даже солнце светило зелеными лучами. Фарамант провел путников по зеленым улицам, и они очутились перед большим красивым зданием, расположенным в центре города. Это и был дворец великого мудреца и волшебника Гудвина.
Сердце Элли затрепетало от волнения и страха, когда она шла по дворцовому парку, украшенному фонтанами и клумбами. Сейчас решится ее судьба. Сейчас она узнает, отправит ли волшебник Гудвин ее на родину. Или она напрасно стремилась сюда, преодолев столько испытаний. Дворец Гудвина был хорошо защищен от врагов. Его окружала высокая стена, а перед ней был ров, наполненный водой. И через ров, в случае надобности, можно было перекинуть мост. Когда Фромант и путники подошли ко рву, мост был поднят. На стене стоял высокий солдат, одетый в зеленый мундир. Зеленая борода солдата спускалась ниже колен. Он ужасно гордился своей бородой. И неудивительно, другой такой не было в стране Гудвина. Завистники говорили, что у солдата не было никаких достоинств, кроме бороды, и что только борода поставила его в то высокое положение, которое он занимал. В руках у солдата было зеркальце и гребешок. Он смотрелся в зеркальце и расчесывал гребешком свою великолепную бороду. И это занятие настолько поглощало его внимание, что он ничего не видел и не слышал.
«Дингиор!» — крикнул солдату страж ворот. «Я привел чужестранцев, которые хотят видеть великого Гудвина!»
Никакого ответа.
Страшила закричал своим хрипловатым голосом.
«Господин солдат, впустите нас, знаменитых путешественников, победителей саблезубых тигров и отважных пловцов по рекам!»
Никакого ответа.
«Кажется, ваш друг страдает рассеянностью?» — спросила Элли.
«Да, к сожалению, это за ним водится», — отвечал Фромант.
«Почтеннейший! Обратите на нас внимание!» —
крикнул дровосек.
«Нет, не слышит. Давайте-ка все хором!»
Все приготовились, а дровосек даже поднес ко рту свою воронку вместо рупора. По знаку страшилы все заорали, что было мочи. «Господин солдат, впустите нас! Господин солдат, впустите нас!» Страшила оглушительно колотил по перилам рва своей тростью, а Татошка звонко лаял. Никакого впечатления. Солдат по-прежнему любовно укладывал своей бороде волосок к волоску.
«Я вижу, мне придется рявкнуть по-лесному», — сказал лев.
Он покрепче уперся на лапах, поднял голову и испустил такой рык, что зазвенели стекла домов, вздрогнули цветы, выплеснулась вода из бассейнов, а любопытные, издали наблюдавшие за странной компанией, в рассыпную бросились бежать, заткнув уши. Спрятав гребешок и зеркальце в карман, солдат свесился со стены и с удивлением начал рассматривать пришельцев. Узнав среди них стража ворот, он вздохнул с облегчением.
«Это ты, Фромант?» — спросил он. «В чем дело?»
«Дело в том, Дингиор», — сердито ответил страж ворот, «что мы целых полчаса не могли докричаться до тебя».
«О, только полчаса?»
— беспечно отозвался солдат.
«Ну, это сущие пустяки. Лучше скажи мне, кто это с тобой?»
«Это чужестранцы, которые хотят видеть великого Гудвина».
«Ну что ж, пусть войдут»,
— со вздохом сказал Дингиор.
«Я доложу о них великому Гудвину».
Он опустил мост, и путники, попрощавшись с Фромантом, перешли через мост и очутились во дворце. Их ввели в приемную. Солдат попросил их вытереть ноги о зеленый половичок у входа и усадил в зеленые кресла.
«Побудьте здесь, а я пойду к двери тронного зала и доложу великому Гудвину о вашем прибытии».
Через несколько минут Дингиор вернулся, и Элли спросила его. «Видели Гудвина?»
«О, нет. Я его никогда не вижу», —
последовал ответ.
Великий Гудвин всегда говорит со мной из-за двери. Вероятно, вид его так страшен, что волшебник не хочет попусту пугать людей. Я доложил о вашем приходе. Сначала Гудвин рассердился и не хотел меня слушать. Потом вдруг стал расспрашивать о том, как вы одеты. А когда узнал, что на вас серебряные башмачки, то чрезвычайно заинтересовался этим и сказал, что примет вас всех. Но каждый день к нему допускается только один проситель. Таков его обычай. И так как вы проживете здесь несколько дней, он приказал отвезти вам комнаты, чтобы вы отдохнули от долгого пути.
«Передайте нашу благодарность великому Гудвину», — ответила Элли. Девочка решила, что волшебник не так страшен, как говорят, и что он вернет ее на родину.
Дин Геор свистнул в зеленый свисточек, и явилась красивая девушка в зеленом шелковом платье. У нее была красивая гладкая зеленая кожа, зеленые глаза и пышные зеленые волосы.
Флита, так звали девушку, низко поклонилась Элли и сказала: «Идите за мной, я отведу вас в вашу комнату».
Они прошли по богатым покоям, много раз спускались и поднимались по лестницам, и, наконец, Элли очутилась в отведенной ей комнате. Это была самая восхитительная и уютная комната в мире, с маленькой кроватью, с фонтаном посредине, из которого била тоненькая струйка воды, падавшая в красивый бассейн. Конечно, и здесь все было зеленого цвета.
«Располагайтесь как дома», — сказала Флита. «Великий Гудвин примет вас завтра утром».
Оставив Элли, девушка развела остальных путешественников по их комнатам. Комнаты были прекрасно обставлены и находились в лучшей части дворца. Впрочем, на Страшилу окружающая роскошь не произвела никакого впечатления. Очутившись в своей комнате, он стал около двери с самым равнодушным видом и простоял, не сходя с места, до самого утра. Всю ночь он таращил глаза на паучка, который так беззаботно плел паутину, как будто находился не в прекраснейшем дворце, а в бедной лачушке сапожника. Железный дровосек, хотя и лег в постель, но сделал это по привычке тех времен, когда он был еще из плоти и крови. Но и он не спал всю ночь, то и дело двигая головой, руками и ногами, чтобы убедиться, что они не заржавели. Лев с удовольствием улегся бы на заднем дворе, на подстилке из соломы, но ему этого не позволили. Он забрался на кровать, свернулся клубком, как кот, и захрапел на весь дворец. Его громкому храпу вторил тоненький храп Татошки, который на этот раз решил поместиться вместе со своим могучим другом. Удивительные превращения волшебника Гудвина. Наутро Флита умыла и причесала Элли и повела ее в тронный зал Гудвина. В зале рядом с тронным собрались придворные кавалеры и дамы в нарядных костюмах. Гудвин никогда не выходил к ним и не принимал их у себя. Однако в продолжении многих лет они каждое утро проводили во дворце, пересмеиваясь и сплетничая, называли это придворной службой и очень гордились ею. Придворные посмотрели на Элли с удивлением и, заметив на ней серебряные башмачки, отвесили ей поклоны до самой земли. «Фея! Фея! Это фея!» — послышался шепот. Один из самых смелых придворных приблизился к Элли и, беспрестанно кланяясь, спросил:
«Осмелюсь осведомиться, милостивая госпожа фея, неужели вы действительно удостоились приема у Гудвина Ужасного?»
«Да, Гудвин хочет меня видеть», — скромно ответила Элли.
В толпе пронесся гул удивления. В это время зазвенел колокольчик.
«Сигнал!» — сказала Флита. — Гудвин требует вас в тронный зал.
Солдат открыл дверь. Элли робко вошла
и очутилась в удивительном месте. Тронный зал Гудвина был круглый, с высоким сводчатым потолком. И повсюду, на полу, на потолке, на стенах, блестели бесчисленные драгоценные камни. Элли посмотрела вперед. В центре комнаты стоял трон из зеленого мрамора, сияющий изумрудами. И на этом троне лежала огромная живая голова. Одна голова, без туловища. Голова имела настолько внушительный вид, что Элли обомлела от страха. Лицо головы было гладкое и лоснящееся, с полными щеками, с огромным носом, с крупными плотно сжатыми губами. Голый череп сверкал, как выпуклое зеркало. Голова казалась безжизненной. Ни морщины на лбу, ни складки у губ. И на всем лице жили только глаза. Они с непонятным проворством повернулись в орбитах и уставились в потолок. Когда глаза вращались, в тишине зала слышался скрип. И это поразило Элли. Девочка смотрела на это непонятное движение глаз и так растерялась, что забыла поклониться голове.
«Я Гудвин, великий и ужасный. Кто ты такая и зачем беспокоишь меня?»
Элли заметила, что рот головы не двигается, и голос, негромкий и даже приятный, слышится как будто со стороны. Девочка приободрилась и ответила.
«Я Элли, маленькая и слабая. Я пришла издалека и прошу у вас помощи».
Глаза снова повернулись в орбитах и застыли, глядя в сторону. Казалось, они хотели посмотреть на Элли, но не могли. Голос спросил.
«Откуда у тебя серебряные башмачки?»
«Из пещеры злой волшебницы Гингемы. На нее упал мой домик, раздавил ее, и теперь славные живуны свободны».
«Живуны освобождены?»
— оживился голос.
«И Гингемы больше нет? Приятное известие!»
Глаза головы завертелись и, наконец, уставились на Элли.
«Но чего же ты от меня хочешь?»
«Пошлите меня на родину, в Канзас, к папе и маме!»
«Ты из Канзаса!»
Перебил голос, и в нем послышались добрые человеческие нотки.
«А как там сейчас?»
Но голос вдруг умолк, а глаза головы отвернулись от Элли.
«Я из Канзаса», — повторила девочка. «Хоть ваша страна и великолепна, но я не люблю ее», — храбро продолжала она. «Здесь на каждом шагу такие опасности».
«А что с тобой приключилось?» — поинтересовался голос.
«Дорогой на меня напал людоед. Он съел бы меня, если бы меня не выручили мои верные друзья, Страшила и Железный Дровосек. А потом за нами гнались саблезубые тигры. А потом мы попали в ужасное маковое поле. Ух, это настоящее сонное царство! Мы со Львом и Татушкой заснули там. И если бы не Страшила и Железный Дровосек, да еще мыши, мы спали бы там до тех пор, пока не умерли. Да всего этого хватит рассказывать на целый день. И теперь я вас прошу, исполните, пожалуйста, 3 заветных желания моих друзей. И когда вы их исполните, вы и меня должны будете вернуть домой».
«А почему я должен буду вернуть тебя домой?»
«Потому что так написано в волшебной книге Веллины».
«А, это добрая волшебница желтой страны, слыхал о ней», —
молвил голос.
«Ее предсказания не всегда исполняются».
«И еще потому, — продолжала Элли, — что сильные должны помогать слабым. Вы великий мудрец и волшебник, а я беспомощная маленькая девочка».
«Ты оказалась достаточно сильной, чтобы убить злую волшебницу», —
возразила голова.
«Это сделало волшебство Веллины», — просто ответила девочка. «Я тут ни при чем».
«Вот мой ответ», —
сказала живая голова. И глаза ее завертелись с такой необычайной быстротой, что Элли вскрикнула от испуга.
«Я ничего не делаю даром. Если хочешь воспользоваться моим волшебным искусством, чтобы вернуться домой, ты должна сделать то, что я тебе прикажу». Глаза головы мигнули много раз подряд.
Несмотря на испуг, Элли с интересом следила за глазами и ждала, что они будут делать дальше.
Движения глаз совершенно не соответствовали словам головы и тону ее голоса, и девочке казалось, что глаза живут самостоятельной жизнью. Голова ждала вопроса.
«Но что я должна сделать?»
— спросила удивленная Элли.
«Освободи фиолетовую страну от власти злой волшебницы Бастинды», — ответила голова.
«Но я же не могу!»
— вскричала Элли в испуге.
«Ты покончила с рабством живунов и сумела получить волшебные серебряные башмачки Гингемы. Осталась одна злая волшебница в моей стране, и под ее властью изнывают бедные робкие мигуны, жители фиолетовой страны. Нужно им тоже дать свободу».
«Но как же это сделать?» — спросила Элли. «Ведь не могу же я убить волшебницу Бастинду!»
Голос на мгновение запнулся.
«Мне это безразлично. Можно посадить ее в клетку, можно изгнать из фиолетовой страны, можно... Да в конце концов...»
— рассердился голос.
«Ты на месте увидишь. Что можно сделать? Важно лишь избавить от ее владычества мигунов. А судя по тому, что ты рассказала о себе и своих друзьях, вы сможете и должны это сделать. Так сказал Гудвин, великий и ужасный, и слово его — закон!»
Девочка заплакала.
«Вы требуете от нас невозможного!»
«Всякая награда должна быть заслужена», —
сухо возразила голова.
«Вот мое последнее слово. Ты вернешься в Канзас к отцу и матери, когда освободишь мигунов. Помни, что Бастинда — волшебница могущественная и злая, ужасно могущественная и злая, и надо лишить ее волшебной силы. Иди и не возвращайся ко мне, пока не выполнишь свою задачу».
Грустная Элли оставила тронный зал и вернулась к друзьям, которые с беспокойством ожидали ее.
«Нет надежды», — сказала девочка со слезами. «Гудвин приказал мне лишить злую Бастинду ее волшебной силы, а мне этого никогда не сделать».
Все опечалились, но никто не мог утешить Элли. Она вошла в свою комнату и плакала, пока не уснула. На следующее утро зеленобородый солдат явился за Страшилой.
«Идите за мной, вас ждет Гудвин».
Страшила зашел в тронный зал и увидел на троне прекрасную морскую деву с блестящим рыбьим хвостом. Лицо девы было неподвижно, как маска. Глаза смотрели в одну точку. Дева обмахивалась веером, делая рукой однообразные механические движения. Страшила, ожидавший увидеть живую голову, растерялся, но потом собрался с духом и почтительно поклонился. Морская дева сказала приятным низким голосом, звучавшим, казалось, со стороны.
«Я Гудвин, великий и ужасный. Кто ты и зачем пришел ко мне?»
«Я чучело, набитое соломой», — ответил Страшила. «Я прошу вас дать мне мозгов для моей соломенной головы. Тогда я буду, как все люди, в ваших владениях. И это самое заветное мое желание».
«Почему ты обращаешься с этой просьбой ко мне?»
«Потому что вы мудры, и никто, кроме вас, не поможет мне».
«Мои милости не даются даром», — ответила морская дева. «И вот мой ответ.
Лиши Бастинду волшебной силы, и я дам тебе столько мозгов, и прекрасных мозгов, что ты станешь мудрейшим человеком в стране Гудвина.
Но ведь вы приказали сделать это Элле?
С удивлением вскричал Страшила.
Мне не важно, кто это сделает,
ответил голос.
Но знай, пока мигуны остаются рабами Бастинды, твоя просьба не будет исполнена. Иди и заслужи мозги.
Страшила печально поплелся к друзьям и рассказал им, как принял его Гудвин. Все удивились, услышав, что Гудвин явился Страшиле в виде прекрасной морской девы. На следующий день солдат вызвал железного дровосека. Когда тот явился в тронный зал, неся на плече топор, с которым никогда не расставался, он не увидел ни живой головы, ни прекрасной девы. На троне громоздился чудовищный зверь. Морда у него была как у кабана, только с рогом, и на ней было разбросано около десятка глаз, тупо смотревших в разные стороны. Штук 12 лап разной длины и толщины свисали с неуклюжего туловища. Кожу зверя кое-где покрывала косматая шерсть. Местами кожа была голая, и на грубой серой поверхности выступали бородавчатые наросты. Более отвратительного чудовища невозможно было себе представить. У любого человека при виде его сердце забилось бы от страха. Но дровосек не имел сердца, поэтому он не испугался и вежливо приветствовал чудовище. Все-таки он сильно разочаровался, так как ожидал увидеть Гудвина в образе прекрасной девы, которая, по мнению дровосека, скорее наделила бы его сердцем.
«Я Гудвин, великий и ужасный!» — проревел зверь голосом, выходившим не из пасти чудовища, а из дальнего угла комнаты. «Кто ты такой? И зачем тревожишь меня?»
«Я дровосек, и сделан из железа. Я не имею сердца и не могу любить. Дайте мне сердце, и я буду, как все люди в вашей стране. И это самое мое заветное желание!»
«Все желание да желание! Право, чтобы удовлетворить все ваши заветные желания, я должен день и ночь сидеть за своими волшебными книгами!»
И после молчания голос добавил.
Если хочешь иметь сердце, заработай его.
Как?
Схвати Бастинду, заключи ее в каменную темницу. Ты получишь самое большое, самое доброе и самое любвеобильное сердце в стране Гудвина, прорычало чудовище.
Железный дровосек рассердился и шагнул вперед, снимая с плеча топор. Движение дровосека было таким стремительным, что зверь испугался. Он злобно провизжал:
«Не с места! Еще шаг вперед, и тебе и твоим друзьям не поздоровится!»
Железный дровосек в смущении покинул тронный зал и поспешил с плохими известиями к своим друзьям. Трусливый лев свирепо сказал:
«Хоть я и трус, а придется мне завтра помериться силами с Гудвином. Если он явится в образе зверя, я рявкну, как на саблезубых тигров, и напугаю его. А если он примет вид морской девы, я схвачу его и поговорю с ним по-своему. А лучше всего, если бы он был живой головой, я катал бы ее из угла в угол и подбрасывал бы, как мяч, пока он не исполнит наших желаний».
На следующее утро наступила очередь льва идти Гудвину. Но когда он вошел в тронный зал, то отпрыгнул в изумление. Над троном качался и сиял огненный шар. Лев зажмурил глаза. Из угла раздался голос.
«Я Гудвин, великий и ужасный. Кто ты и зачем докучаешь мне?»
«Я трусливый лев. Я хотел бы получить от вас немного смелости, чтобы стать царем зверей, как меня все величают».
Помоги прогнать Бастинду из фиолетовой страны, и вся смелость, какая есть во дворце Гудвина, будет твоя. Но если ты этого не сделаешь, ты навсегда останешься трусом. Я заколдую тебя, и ты будешь бояться мышей и лягушек». Рассерженный лев начал подкрадываться к шару, чтобы схватить его. Но на него повеяло таким жаром, что лев взвыл и, поджав хвост, выбежал из зала. Он вернулся к друзьям и рассказал о приеме, который устроил ему Гудвин.
«Что же с нами будет?»
— печально спросила Элли.
«Ничего не остается, как попробовать выполнить приказ Гудвина», — сказал лев.
«А если не удастся?»
— возразила девочка.
«Я никогда не получу смелости», —
ответил лев.
«А я никогда не получу мозгов»,
— сказал Страшила.
«А я никогда не получу сердца»,
— добавил Дровосек.
«А я никогда не вернусь домой», — молвила Элли и заплакала.
«А советский Гектор всю жизнь будет утверждать, что я сбежал с фермы только потому, что испугался решительного боя с ним»,
— закончил Татошка. Потом Элли вытерла слезы и сказала:
«Попробую, но я уверена, что ни за какие блага в мире не решусь поднять руку на Бастинду».
«Я пойду с тобой», —
сказал лев.
«Хоть я и слишком труслив, чтобы помочь тебе в борьбе со злой волшебницей, но, может быть, мои услуги тебе в чем-нибудь пригодятся».
«Я тоже пойду»,
— сказал Страшила.
«Правда, я ничем не смогу быть полезен. Я ведь слишком глуп».
«У меня не хватит духу обидеть Бастинду, хотя она очень и очень скверная женщина», —
сказал Железный Дровосек.
«Но если вы идете, я, конечно, пойду с вами».
«Ну, а Татошка?»
— важно заявил песик.
«Татошка, понятно, никогда не покинет товарища в беде».
Элли горячо поблагодарила верных друзей. Решили отправиться на следующий день ранним утром.
Железный Дровосек наточил топор, тщательно смазал все суставы и доверху наполнил масленку лучшим маслом.
Страшила попросил набить себя свежей соломой. Элли раздобыла кисточку и краски и заново подвела ему глаза, рот и уши, поблекшие от дорожной пыли и яркого солнца. Флита наполнила корзинку Элли вкусными кушаньями. Она расчесала шерстку Татошки и привязала ему на шею серебряный колокольчик. На рассвете их разбудил крик зеленого петуха, жившего на заднем дворе.
Последнее волшебство Бастинды.
К воротам изумрудного города путников отвел зеленобородый солдат Дин Геор. Страж ворот снял со всех очки и спрятал их в сумку. «Вы уже покидаете нас?» — вежливо спросил он.
«Да, мы вынуждены идти», — с грустью ответила Элли. «Где начинается дорога в фиолетовую страну?»
«Туда нет дороги», —
ответил Фарамант.
«Никто по доброй воле не ходит в страну злой Бастинды».
«Как же мы найдем ее?»
«Вам не придется беспокоиться об этом», — воскликнул страж ворот. «Когда вы придете в фиолетовую страну, Бастинда сама найдет вас и заберет в рабство».
«А может быть, мы сумеем лишить ее волшебной силы?» — сказал Страшила.
«Ах, вы хотите победить Бастинду? Тем хуже для вас. С ней еще никто не пробовал бороться, кроме Гудвина. Да и тот...»
Страж ворот понизил голос.
«Потерпел неудачу.
Она постарается захватить вас в плен, прежде чем вы сможете что-нибудь предпринять. Будьте осторожны. Бастинда очень злая и искусная волшебница, и справиться с ней очень трудно. Идите туда, где восходит солнце, и вы придете в ее страну. Желаю вам успеха».
Путники распрощались с Фарамантом
и он закрыл за ними ворота изумрудного города. Элли повернула на восток. Остальные пошли за ней. Все были печальны, зная, какое трудное дело им предстоит. Только беспечный Татошка весело носился по полю и гонялся за большими пестрыми бабочками. Он верил в силу льва и железного дровосека и надеялся на изобретательность Страшила. Элли взглянула на собачку и вскрикнула от изумления. Ленточка на шее из зеленой превратилась в белую.
«Что это значит?»
— спросила она друзей. Все посмотрели друг на друга, и Страшила глубокомысленно заявил.
«Колдовство!»
За неимением другого объяснения все согласились с этим и зашагали дальше. Изумрудный город исчезал вдали. Страна становилась пустынной. Путники приближались к владениям Бастинды. До самого полудня солнце светило путникам в глаза, ослепляя их. Но они шли по каменистому плоскогорью, и не было ни одного дерева, чтобы спрятаться в тень. К вечеру Элли устала, а лев поранил лапу и хромал. Остановились на ночлег. Страшила и железный дровосек стали на караул, а остальные заснули. У злой Бастинды был только один глаз. Зато она видела им так, что не было уголка в фиолетовой стране, который ускользнул бы от ее острого взора. Выйдя вечерком посидеть на крылечке, Бастинда обвела глазом свои владения и вздрогнула от ярости. Далеко-далеко, на границе своих владений, она увидела маленькую спящую девочку и ее друзей. Волшебница свистнула в свисток. Ко дворцу Бастинды шумом сбежалась стая огромных волков со злыми желтыми глазами и с большими клыками, торчавшими из разинутых пастей. Волки присели на задние лапы и, тяжело дыша, смотрели на Бастинду.
«Бегите назад! Там найдете маленькую девочку, нагло забравшуюся в мою страну, и с ней ее спутников. Всех разорвите в клочки!»
«Почему ты не возьмешь их в рабство?»
— спросил предводитель стаи.
«Девчонка слаба, ее спутники не могут работать. Один набит соломой, другой — из железа. И с ними лев, от которого тоже не жди толку».
Вот как видела Бастинда своим единственным глазом. Волки помчались.
«В клочки! В клочки!»
— визжала волшебница вдогонку. Но Страшила и железный дровосек не спали. Они вовремя заметили приближение волков.
«Разбуди льва!»
— сказал Страшила.
«Не стоит!» — ответил железный дровосек. «Это мое дело — управляться с волками. Я им устрою хорошую встречу».
И он вышел вперед. Когда вожак подбежал к железному дровосеку, широко разевая красную пасть, дровосек взмахнул остро отточенным топором, голова волка отлетела. Волки бежали вереницей один за другим. Как только следующий бросился на железного дровосека, тот был уже наготове с поднятым кверху топором. И голова волка упала на земь. 40 свирепых волков было у Бастинды, и 40 раз поднимал железный дровосек свой топор. И когда он поднял его в 41 раз, ни одного волка не осталось в живых. Все они лежали у ног железного дровосека.
«Прекрасная битва!» —
восхитился Страшила.
«Деревья рубить труднее»,
— скромно ответил дровосек. Друзья дожидались утра. Проснувшись и увидев кучу мертвых волков, Элли испугалась. Страшила рассказал ей о ночной битве, и девочка от всей души благодарила железного дровосека. После завтрака вся компания смело двинулась в путь. Старая Бастинда любила понежиться в постели. Она встала поздно и вышла на крыльцо расспросить волков, как они загрызли дерзких путников. Каков же был ее гнев, когда она увидела, что путники продолжают идти, а верные волки лежат мертвые. Бастинда свистнула дважды, и в воздухе закружилась стая хищных ворон с железными клювами. Волшебница крикнула:
«Летите к западу! Там чужестранцы! Заклюйте их до смерти! Скорей! Скорей!»
Вороны со злобным карканьем понеслись навстречу путникам. Завидев их, Элли перепугалась, но Страшила сказал:
«С этим управиться — мое дело. Ведь недаром же я воронье пугало. Становитесь сзади меня!»
И он нахлобучил шляпу на голову, широко расставил руки и принял вид заправского пугала. Вороны растерялись и нестройно закружились в воздухе. Но вожак стаи хрипло прокаркал:
«Чего испугались? Чучело набито соломой. Вот я ему задам!»
И вожак хотел сесть Страшиле на голову, но тот поймал его за крыло и мигом свернул ему шею. 40 хищных ворон с железными клювами было у Бастинды. И всем свернул шеи храбрый Страшила и побросал их в кучу. Путники поблагодарили Страшилу за находчивость и снова двинулись на восток. Когда Бастинда увидела, что и верные ее вороны лежат на земле мертвой грудой, а путники неустрашимо идут вперед, ее охватили злоба и страх.
«Как? Неужели всего моего волшебного искусства не достанет задержать наглую девчонку и ее спутников?»
Бастинда затопала ногами и трижды просвистела в свисток. На ее зов слетелась туча свирепых черных пчел, укусы которых были смертельны.
«Летите на запад!» — прорычала волшебница. «Найдите там чужестранцев и зажальте до смерти! Быстрей! Быстрей!»
И пчелы с оглушительным жужжанием полетели навстречу путникам. Железный дровосек и Страшила заметили их издалека. Страшила мигом сообразил, что делать.
«Вытаскивай из меня солому!»
— закричал он железному дровосеку.
«Забрасывай Элли, Льва и Татошку, и пчелы не доберутся до них!»
Он проворно расстегнул кафтан, и из него высыпался целый ворох соломы. Лев, Элли и Татошка бросились на землю. Дровосек быстро забросал их и выпрямился во весь рост. Туча пчел с яростным жужжанием набросилась на железного дровосека. Дровосек улыбнулся. Пчелы ломали ядовитые жало, а железо и тотчас умирали, так как пчела не может жить без жала. Они падали, на их место налетали другие и также пытались вонзить жало в железное тело дровосека. Скоро все пчелы лежали мертвыми на земле, как куча черных угольков. Лев, Элли и Татушка вылезли из-под соломы, собрали ее и набили Страшилу. Друзья снова двинулись в путь. Злая Бастинда необыкновенно разгневалась и испугалась, видя, что и верные ее пчелы погибли, а путники идут вперед и вперед. Она рвала на себе волосы, скрежетала зубами и от злости долго не могла выговорить ни слова. Наконец волшебница пришла в себя и созвала своих слуг — мигунов. Бастинда приказала мигунам вооружиться и уничтожить дерзких путников. Мигуны были не очень-то храбры. Они жалостно замигали, и слезы покатились у них из глаз. Но они не осмелились ослушаться приказа своей повелительницы и начали искать оружие. Но так как им никогда не приходилось воевать, Бастинда впервые обратилась к ним за помощью, то у них не было никакого оружия. И они вооружились кто кастрюлей, кто сковородником, то цветочным горшком, а некоторые громко хлопали детскими хлопушками. Когда лев увидел, как мигуны осторожно приближаются, прячась друг за друга, подталкивая один другого сзади и боязливо мигая и щурясь, он расхохотался.
«С этими битва будет недолгой!»
Он выступил вперед, раскрыл огромную пасть и так рявкнул, что мигуны побросали горшки, сковородки и хлопушки и разбежались кто куда. Злая Бастинда позеленела от страха, видя, что путники идут да идут вперед и уже приближаются к ее дворцу. Пришлось воспользоваться последним волшебным средством, которое у нее оставалось. В потайном дне сундука у Бастинды хранилась золотая шапка. Владелец шапки мог когда угодно вызвать племя летучих обезьян и заставить их выполнить любое приказание. Но шапку можно было употребить только 3 раза, а Бастинда уже 2 раза до этого призывала летучих обезьян. В первый раз она с их помощью стала повелительницей страны мигунов, а во 2-й раз отбила войска Гудвина Ужасного, который пытался освободить фиолетовую страну от ее власти. Вот почему Гудвин боялся злой Бастинды и послал на нее Элле, надеясь на силу ее серебряных башмачков. Бастинде не хотелось воспользоваться шапкой в 3-й раз, ведь на этом кончалась ее волшебная сила. Но у колдуньи уже не было ни волков, ни ворон, ни черных пчел, а мигуны оказались плохими вояками, и на них нельзя было рассчитывать. И вот Бастинда достала шапку, надела на голову и начала колдовать. Она топала ногой и громко выкрикивала волшебные слова.
«Бам-барачу-фаралорики-керики-пикапу-трикапу-скорики-морики! Явитесь передо мной, летучие обезьяны!»
И небо потемнело от стаи летучих обезьян, которые неслись ко дворцу Бастинды на своих мощных крыльях.
Предводитель стаи Уорра подлетел к Бастинде и сказал:
«Ты вызвала нас в 3-й и последний раз. Что прикажешь сделать?» «Нападите на других чужестранцев, забравшихся в мою страну, и уничтожьте всех, кроме льва. Его я буду запрягать в свою коляску».
«Будет исполнено!»
— ответил предводитель, и стая шумом полетела на запад.
Победа. Путники с ужасом смотрели на приближение тучи огромных обезьян. С этими сражаться было невозможно. Обезьяны налетели массой и с визгом набросились на растерянных пешеходов. Ни один не мог прийти на помощь другому, так как всем пришлось отбиваться от врагов. Железный дровосек напрасно размахивал топором. Обезьяны облепили его, вырвали топор, подняли бедного дровосека высоко в воздух и бросили в ущелье на острые скалы. Железный дровосек был изуродован. Он не мог двинуться с места. Вслед за ним в ущелье полетел и топор. Другая партия обезьян расправлялась со страшилой. Они выпотрошили его,